Благодарна Тебе, Отец, благодарна Тебе за Дух Твой. Благодарна Тебе за то, что над нашим духом исполнилось Слово Твое, как Ты сказал, «Вселюсь в них и буду ходить в них, и они будут моим народом, а я буду их Богом». Отец, мы благодарны Тебе за то, что исполнилось это Писание. И мы принимаем с благодарением, что Дух Твой, пребывающий в нас, и в Нем мы уже обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Спасибо Тебе за те способности, за те возможности, которые могущественно действуют в духе каждого из нас лично. Чтобы воля Твоя, план Твой и намерения Твои, которые Ты приготовил для каждого из нас лично, еще прежде создания мира, могли быть исполнены в силе Твоего Святого Духа. И мы просим Тебя, Отец, помажь духом премудрости и откровения. Дай направление мыслям и словам, чтобы все то, о чем мы будем слышать, могло быть сверхъестественно через откровение принято и применяемо во исполнение Твоей воли. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение. Я молюсь за их душу. И прошу о помазании духа премудрости и откровения на душу их. И прямо сейчас я высвобождаю их душу для откровения. И да приходит исцеление их души через откровение во имя Иисуса. Да открываются их глаза и уши, Отец, на Твою волю, на Твой путь, который Ты приготовил для каждого из них лично и по которому должно им идти во имя Иисуса. Я благословляю их и благодарю Тебя, Отец, за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним, но Духом Твоим будут исцелены и душевно слепые, да получают свое прозрение, а измученные суетой, да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, которое будет служить каждому слушающему это учение. Я благодарен Тебе, Отец, за то, что каждый слушающий не останется прежним. Во имя Иисуса. Благодарен Тебе за помазание, которое прямо сейчас могущественно будет действовать, делая меня способным передавать все то, что Ты сказал, и делать то, что Ты хочешь сделать. Спасибо Тебе за помазание и за то, что никто из слушающих больше никогда не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, мы с вами продолжаем тему по названию, по своему названию. Она звучит очень даже, знаете, такой ласковой, приятной. «Быть дитя Божьим в свете Иисуса». Но, как вы уже наверняка заметили по содержанию первой встречи, есть определенная жесткость. Опять, эта жесткость в большей степени не связана с вашим духом. Потому что все, о чем мы говорили, это не то, что еще когда-то будет у вашего духа. Все, о чем мы говорили, это то, кем вы уже по своему духу в союзе с Духом Святым являетесь. Но есть влияние, содержимое вашего ума. Мы называем то, что влияет, мы называем это мудрость земная, душевная, бесовская. Или тот порядок ценностей, который все время мы приобретали, когда не были рождены свыше. Есть это влияние. Именно это влияние накладывает еще отпечаток на то, что говорят и делают рожденные свыше после рождения свыше. Если бы не это влияние, в общем-то, и необходимости в учениях, которые мы сейчас слышим, тоже бы не было. Но цель любого учения, которое исходит от Духа Господня, это обличить. Это тайное сделать явным. Это вынести наружу. То есть любое учение имеет свою цель вскрыть и, учитывая, что это связано с душой, исцелить. Поэтому ко всему, что вы слышите, относитесь, я бы сказал так, с пониманием, что цель этого учения не сообщить вам что-то новое, ранее несуществующее. Цель этого учения – помочь вам увидеть то, что у вас есть. Возможно, причины, по которым вы это не применяете, и зайти туда, а где вам уже давно нужно быть. Почему мы рассматриваем настоящий материал в свете Иисуса? Это тоже для вас очень важно. И я бы вам порекомендовал провести над собой такой эксперимент. Мы уже дали не один материал, который называется «В свете Иисуса». Я бы рекомендовал вам сделать себе такую подборочку, возможно, аудио, возможно, видео, и хотя бы вот неделю, вот кроме этого материала, ничего не слушать. То есть хотя бы неделю в день по две, по три, по два, по три учения слушать. И я верю, что к концу такой работы, которую вы провели бы над собой, вы бы заметили, что как чтение Евангелия, так и чтение посланий, оно будет для вас каким-то другим. Это не то, что они стали другим. Это просто, что определенный свет мудрости Божией проделал какую-то работу с вашей душой. И вы начинаете вдруг видеть то, что вы раньше, читая это же, просто не видели. Не видели не потому, что там этого не было, а не видели, потому что то, чем вы читали, искажало восприятие того, что вы читали. Поэтому рекомендую вам провести над собой такой эксперимент. И по возможности напишите результаты этого эксперимента. Напишите, что с вами стало происходить. Какую работу это провело над вами. Поэтому мы берем в свете Иисуса, так как это Богом определенный стандарт, образец, так как Бог определил своего Сына как образец духовного творения человека, и в свое время, как Дух Божий мне открыл, что Бог в свое время приготовил архив, духовный архив, чтобы независимо от того, что возможно когда-то произойдет, каждый человек мог обратиться к этому архиву, поднять соответствующую документацию, которая называется «Истина», и иметь истинное представление о том, кто он есть, качества, методы, пути, все необходимое для того, чтобы жить, а не существовать. Поэтому и настоящую тему мы с вами рассматриваем именно с целью, чтобы пролить свет на те моменты, которые связаны с ожиданием Отца, Бога Отца, как Творца, а своего творения человека. Я часто слышу, как рожденные свыше называют себя дети Божьи. Но наблюдая за тем, о чем они говорят, как они поступают, как они планируют, я снова и снова задаюсь вопросом. Но если вы дети, и вы так говорите, и вы так поступаете, и вы так планируете, то кто ваш отец? Поэтому это еще раз и еще раз подсказывало мне, что то, кем вы себя называете, или то, кем вы называете отцом, абсолютно не говорит о том, что он таковым для вас практически является. Я не говорю о том, что вы не являетесь детьми Божьими, своим духом. И я на это делаю особенное ударение, потому что рождается свыше ваш дух. И именно ваш дух в Писании представлен как дитя Божье, рожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего. Это ваш дух. Но при этом содержимое вашего ума, именно влияние мудрости земной, душевной, бесовской, оказывает свое пагубное влияние. То есть ваш дух – дитя Божье, а тот порядок ценностей, то влияние мудрости земной, душевной, бесовской из ума продолжает вас направлять и вести в исполнение воли дьявола. И я немножко вчера на это делал ударение. И не хотел бы, чтобы вы отнеслись к этому, знаете, с такое впечатление, что я пытаюсь вас куда-то загнать или еще. Нет, отнеситесь к этому рассудительно, не торопитесь сделать какие-то выводы. И чтобы вы знали, и Писание это подтверждает, что на сегодняшний день основной конфликт, в котором чаще всего вы находитесь, это конфликт содержимого вашего духа, содержимого вашего ума. И Писание говорит, что они друг другу противятся, у них нет ничего общего. Поэтому в целом отнеситесь к этому с пониманием. И сделайте свой выбор. Сделайте свой выбор. И как мы говорили с вами на прошлой встрече, что то, что вы знаете, кто вы или чье вы дитя, само по себе не гарантирует вам, что вы таким будете каждый день. Знать в своем уме, кто вы, это не значит быть. Поэтому Писание, оно рекомендует нам не просто знать, а быть. И мы так и читали, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть, а не просто знать. Знания не исключаются, но польза, эффект, плод будет вам только в том случае, когда вы начнете быть. Поэтому вчера мы и отметили некоторые моменты. Я хочу повторить некоторые тезисы по вчерашней встрече и перейдем к сегодняшней. Тезис первый, который я хочу отметить. Любой дар Божий, и это дар, который мы рассматриваем и сейчас тоже, это дети, это дар усыновления, это называется дети, это дар Божий. Любой дар Божий надо принять по его правилам. Это важный момент, потому что это не то, что сваливается на вас. Но и второй момент, который в отношении любого дара Божьего надо знать, это и применять его по его правилам. То есть сам по себе любой дар не применяется, то есть не принимается и не применяется. Вроде бы простые вещи, но тем не менее, опять-таки, наблюдая за жизнью рожденных свыше, я снова и снова убеждаюсь, что в большинстве случаев они не только не знают, как принять, а вопрос применять, ну, даже и не поднимается. Поэтому первый тезис, который я имею, второй. Я уже его немножко подчеркнул, что знать, что вы дети Божьи, и быть таковыми, это не одно и то же. И следующий тезис, который я отмечу. Сын Божий Иисус – истинный образец того, что значит и как быть сыном своего Отца Бога. Еще раз повторю, потому что это очень важный момент. Очень важный момент. Я бы рекомендовал вам, как и всем слушающим, меньше использовать таких терминов, я думаю, я считаю, мне кажется, я предполагаю, после того, как Творец дал вам образец истины, в вашем представлении, как и в вашей точке зрения, как и в вашем взгляде, как и в вашем понимании, могут нуждаться только дети. Более зрелые, или если вы хотите вообще кого-то к зрелости вести, они должны основывать что-либо в отношении себя и окружающих, только базируясь на твердом основании. Писание говорит, все пути твои да будут тверды. Это значит, что у вас не должно быть своего представления ни о чем. Брат Олег, у меня что, не может быть своих мыслей? Давай так. Ваш ум – это функциональная часть, которая воспроизводит то, к чему вы чаще всего обращаетесь. Это либо мудрость земная, либо мудрость Божья. Вопрос ваших мыслей – это вопрос. То, что вы называете «свои мысли», чаще всего это активность определенной мудрости, которая выражается в мыслительной форме. Вы скажете, брат Олег, так можно, в общем-то, всегда отслеживать, что за мудрость активна. Совершенно верно. Поэтому Писание говорит вам, пленяйте всякое помышление, которое идет вразрез воли Божией для вас. Другое дело, опять-таки, рожденные свыше рассматривают мыслительные процессы как что-то ихнее. Как что-то ихнее. Ну тогда зачем вам разбираться с навязчивыми, если это ваши? Да, удивительная часть нас, ум и процессы, которые там происходят. Но тем не менее, через Писание мы имеем мудрость Творца, которая в отношении нашей души тоже проливает свет. Хорошо, возьмем еще один тезис и будем переходить к сегодняшней встрече. Это из нашей первой встречи тезис. Называть себя Сыном Божьим не значит быть им. Быть – это творить определенную Творцом волю. И все-таки еще один тезис рассмотрим. Кто чьи дети и как быть дитя Божьим воистину определяется не тем, кто кого называет отцом, а кто чью волю исполняет. Мы также об этом говорили на нашей первой встрече. Сегодня переходим к нашей второй встрече. Она не последняя в настоящей теме, но сегодня мы продолжим углубляться в настоящей теме. Сегодня мы рассмотрим одно из учений Сына Божьего Иисуса в притче, где также детально представлена истина о том, как быть дитя Божьим. Это учение представлено в притче, которая в ваших умах, отмечу, в ваших умах, мудростью земной, это я тоже подчеркнул, представлена как притча о блудном сыне. Самое, что, знаете, удивительно, что такой притчи-то в Писании нет. Вы скажете, как нет? Вот эта притча, вот такая. Нет, стоп. Если вы будете достаточно внимательны к тому, кто преподает это учение в притче, и достаточно внимательным к тому, на что он делает ударение на протяжении всей притчи, то вы заметите, что вообще предмет этой притчи не блудный сын, которого заметили рожденные свыше. Предмет этой притчи – нелицеприятная любовь отца, потому что Иисус не перестал учить об отце. Но мудрость земная, душевная, бесовская, опять-таки имея свой стратегический подход в этом вопросе, сфокусировала умы рожденных свыше на блудного сына. И я вам скажу почему. Потому что этот образ вам более знакомый и более понятный именно вашему уму. Поэтому, читая про него, вы читаете как о каком-то родном. Он вам близкий. Хотя Иисус вообще не учил про блудного сына, так как он не является объектом вашего внимания. Притче, это притча, как в учении. Иисус учил о любви Отца. Иисус раскрывал любовь Отца. Иисус раскрывал дух Отца, который в свое время, рожденные свыше, примут свой дух. Но мудрость земная, душевная, бесовская, оказывая влияние на рожденных свыше, придала название этому учению в соответствии с тем, как оно понятно воспринимается для ума, который находится под влиянием мудрости земной. Я ни в коем случае не осуждаю всех тех людей, которые используют термин «притча о блудном сыне». Это их право. Но я бы рекомендовал вам все-таки рассматривать эту притчу так, как ее раскрывал Иисус. Тем более, что если вы рассматриваете ее с названием «о блудном сыне», то кроме как «о блудном сыне» вы там и не читаете, и кроме как «блудного сына» вы там и не видите. Но если вы будете читать притчу в соответствии с тем, как ее представлял Иисус как учение, то вы должны читать о любви Отца. Читая о любви Отца, вы будете видеть там Отца, видеть его любовь и знакомиться с ней, потому что тот же Дух, который представлен в этой притче в любви, находится в вас. То есть, по сути дела, это еще углубление в знакомстве и познание Творца в вас. Это истинный порядок этой притчи. И я вас очень прошу, не идите к своему пастору или к лидеру, не начинайте там проливать свет, сказать, что за ерунду вы говорите, какой о блудном сыне, это притча о любви отца. Не делайте этого. Я думаю, что в простом диалоге просто подведите к дискуссии и скажите, а почему мы так считаем? А потом поработайте с Писанием, в целом представляю, все-таки Иисус-то учит про отца. Кто назвал ее притча о блудном сыне? Да, у вас там в ссылочках есть притча о блудном сыне. Но это добавили те люди, которые, в общем-то, не вкладывали никакого смысла в эту ссылочку, в эти комментарии. Они не вкладывали. Они просто это написали, знаете, вот как им пришло. Хорошо. Поэтому я отмечу, что если в вашем уме это притча о блудном сыне, вы не видите того, что именно говорит о ней Иисус, к вам, детям Бога живого. Поэтому мы с вами в Новом Завете будем читать притчу о любви отца к детям или творца к творению человеку. Вот так мы будем читать, так как это истина, и именно это хотел и хочет Дух Господа в настоящем учении. Итак, читаем это учение в притче. Мы читаем из Евангелия от Луки, 15 глава, начнем с 11 стиха. Будем также не торопиться, пусть Дух Святой поможет нам все основные моменты увидеть. и все, что необходимо отметить, сказать, чтобы его работа с нашей душой была эффективной. Читаем. Иисус учит. Еще сказал, у некоторого или у одного. И вы знаете, что удивительно, что всякий раз, когда я читаю эту притчу, я понимаю, что это был реальный человек. Это не было просто рассказ о ком-то, это был реальный человек. То есть фактически, знаете, можно сказать, как сейчас там периодически, когда какой-то фильм показывают, вначале в титрах говорят, фильм основан на реальных событиях. То есть я бы сказал так, это учение основано на реальных участниках. Ну, так будет вам более понятно. У некоторого человека, опять-таки отмечу, в самой притче это был не просто некоторый человек, это был богатый человек, у которого было и имение, и слуги, избыточествовали хлебом. Поэтому мы, наверное, так и скажем. У некоторого очень богатого человека было два, я скажу, любимых сына. И для того, чтобы создать больше атмосферы ясности, Иисус в этой притче представляет участников завета с Богом и язычников, которые и те, и другие любимы Творцом. Два народа. Те, кто состоит с ним в завете, и язычники. Но и те любимы Творцом. Два сына. И сказал младший. Вы теперь догадываетесь, кто на самом деле младший. Да, в свое время мы относились к младшим, к язычникам. Младший. И сказал младший из них отцу, отче, отец. Дай мне следующую или принадлежащую мне по праву часть имения. Давайте так. То, что говорит сейчас младший сын, он не говорит безосновательно. Наверняка у них был диалог с отцом когда-то, когда отец сказал о том, что есть то, что им принадлежит, и они могут при необходимости это попросить. Поэтому это не безоснованный разговор. Но в самом этом разговоре я бы обозначил как прообраз, что каждый человек, который приходит на эту землю, не лишен права выбора. Права выбора, чью волю творить. Поэтому Творец сотворил человека личностью. Тем самым даровал каждому человеку право выбора между добром и злом или между волей его и чьей-то воли. Я пока не обозначаю, чьей еще. Поэтому этот молодой человек имел выбор. Он был в доме отца, у него все было, как у сына, но, тем не менее, у него был и выбор. Очевидно, что у него была своя, в кавычках, навязчивая мудростью земной воля, которая в его уме была верная, и которую он, ну, именно которая его толкнула покинуть дом отца. Читаем дальше. И отец, который предоставил в свое время сыновьям право выбора, разделил им, зафиксировали слово «им». Слово «им» означает, что в этот момент каждый законно, официально получил свою часть или право на свою часть, или право пользования своей частью. Это важный момент в этом учении. По прошествии немногих дней или спустя какое-то время, младший сын, собрав все, ну, то, что ему принадлежало, пошел в дальнюю страну. Давайте я здесь кое-что отмечу. Слово «дальняя» говорит о том, что оно находилось не в пределах этого царства. В нашем случае мы можем это сказать в другое царство, в другую систему, в другой порядок. Это как, знаете, как воля Творца, она представлена в его царстве. Вне его царства это воля дьявола. Так вот, этот молодой человек, взяв свою часть или принадлежащую ему, ушел в другое царство, в другую систему. Это все равно, что как вы вдруг решили, что вы можете реализоваться вне Духа Божьего. Вы вдруг решили, что вы знаете, что для вас лучше. Вы вдруг решили, что вы сами можете предложить себе путь или позаботиться о себе. Вот это и означает «пошел в дальнюю страну». Воля Творца для каждого его творения – дар, который никто не может не заработать, не забрать, извиняюсь, человека, кроме самого человека, через его неверный выбор. Было ли доступно этому молодому человеку воля Отца? Да. Но он выбрал, в кавычках, свою волю. Поэтому, наверное, вы заметили, что после того, как младший сын попросил свою часть, отец разделил, не упрекая, потому что дети имели на это право, предоставленное Творцом право. Возникает вопрос, почему отец ведет себя так спокойно? Почему при всем том, что отец, то есть сын, творит такую глупость, отец ведет себя спокойно? Я знаю, что у нерожденных свыше часто возникает вопрос, почему Бог не видит все, что творится на земле? Послушайте, все, что необходимо, он уже сделал. Ну а что касается нас, как рожденных свыше, в отношении этой притчи, то книга Откровений, 13 глава, 8 стих, говорит о том, что Агнец был заклад от создания мира. Ни один грех, совершаемый человеком на сегодняшний день, больше не является препятствием для того, чтобы покаяться и вернуться в волю Творца. На сегодняшний день, послушайте меня внимательно, верующие, ну как и церкви, они являются теми, кто должны культивировать именно вот эту ценность. Ценность воли Творца. Я верю, что если бы каждый рожденный свыше говорил об этом, поднимал эту тему, воля Творца для творения, его планы, его намерения, это бы набирало такие обороты, что верующие более не представляли в себя каких-то, знаете, непонятно к чему движущиеся, во что верят, что пытаются сохранить. Потому что в основном, я могу вам сказать, в глазах неверующих, верующие рассматриваются как те, кто не могут поделить сферы влияния. Ну, я имею в виду в плане своих деноминационных взглядов. То есть, если послушаешь разные деноминации, то создается действительно впечатление. Каждый пытается защитить свою деноминацию или свои устои. Хотя, по сути дела, если посмотреть на Иисуса, Иисус ничего не пытался защищать. Он пришел, явил истинную волю Творца по отношению к каждому творению и сказал, ребята, я Господь, и я помогу вам совершить то же. Какие деноминации, какие устои защищать? Поэтому я понимаю, что это влияние мудрости земной, душевной, бесовской с целью того, чтобы даже при том, что люди приняли Иисуса Спасителем, оставаться непослушными воле Творца. Потому что если человек после рождения свыше фокусирует внимание на то, чтобы изменить образ жизни, но не меняет цель, то, по сути дела, он остается непослушным даже при том, что он ходит в собрание. Я никого не пытаюсь загнать в угол, но пусть свет проливается. Хорошо. Итак, пошлите дальше. Итак, воля Творца для его детей – это дар, приготовленный Творцом еще прежде создания мира и через кровь Иисуса возвращенный. Читаем дальше учение в притче. О этом младшем сыне, который ушел в дальнюю страну. И там, написано, расточил. Слово «расточил» означает «потратил». То есть не воспринимайте это сразу через преломление. Писание говорит, расточил и раздал нищим, правда его пребывает вовек. То есть слово расточил не говорит о каком-то чем-то таким, знаете, оскорбляющем. Нет. Расточил это буквально означает потратил имение свое, живя распутно или немудро. А немудро это значит под влиянием мудрости земной. Смотрите, уже прослеживается уже определенная стратегия мудрости земной. То есть мудрость земная, в первую очередь, вывела этого молодого человека из воли отца. Но вывела, побудив его взять принадлежащее ему. Потом мудрость земная, душевная, бесовская, повела его в мир и спровоцировала его все, что было у него. Не мудро распределять. Это все стратегия мудрости земной, чтобы вы понимали, что она не является просто та, которая есть. Нет. И дальше написано. Это уже цель мудрости земной раскрывается. Когда же он прожил все или потратил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Послушайте, мудрость земная, душевная, бесовская всегда делает зависимым человека от всех процессов, которые происходят в проклятом мире. О, брат Олег, вы понимаете, что произошло? В стране кризис, и меня это зацепило. Вы только что обличили зависимость. А в какой-то степени и тот порядок ценностей, которым вы продолжаете руководствоваться, даже будучи рожденным свыше. Потому что если она вас зацепила, значит вы действовали по ее правилам. И он начал нуждаться. И пришел и пристал к одному из жителей страны той, в которой он был, по правилам которой он жил. И тот послал его, от слова послал, это прямо здесь в самую десятку. Правильное слово. Послал. Его на поля свои пасти свиней. Послушайте. И он рад бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Смотрите, свиней ценили гораздо выше, чем его. Это вам система. О, брат Олег, вы знаете, эти законы прекрасные. Да, они свиней ценят. Ну а что они хотят сказать, что они нечеловечны? Ну, вся система, она на то, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому, в общем-то, если вы записываете себя в списки поросят, то она будет вас ценить. Потому что фактически они готовят вас на продажу. Вы, брат Олег, все утрируете. Пожалуйста, это ваше право выбора. Я же ни в коем случае не буду это навязывать. Но если вы не рассматриваете учение в притче, которое говорит Иисус, как явление истины по отношению к системе этого мира и порядку ценностей, это ваше право. Читаем же дальше. Никто не давал ему. Придя же в себя. Удивительное слово. Придя же в себя. То есть такое впечатление, что он был до этого не в себе. И это истинно так. Это называется ослепление. То есть мудрость земная, душевная, бесовская настолько ослепила его душу, что все, что он делал не сам от себя, а под чьим-то влиянием. Придя же в себя, заметьте, где он пришел в себя? Там, где он пришел в себя, есть два момента. Первое, он пришел в себя в свинарнике. Это важный момент, знаете, важный, потому что некоторые рожденные свыше, они говорят, Олег, благо мне, что я пострадал. Так и признайтесь, вы оказались свинарники. Так и признайтесь. Но это Бог меня направил в свинарник, чтобы меня чему-то научить. Насколько я знаю, что у Творца есть достаточно прекрасных учебных заведений, где он может чему-то научить. Он не является автором свинарников. Он является тем, кто знает, что свиньи чему-то могут научить. Если свиньи вас чему-то могут научить, то я могу ознакомиться с своим другом, у него вообще 12. Поэтому прекрасный колледж, библейский колледж. Причем, что у него каждая пятерочка свиней в своем загончике. Так что у вас есть прекрасная возможность быть в небольшом классе. Даже не представляют, как рожденные свыше иногда глупо заряжают. Бог направил меня в свинарник. Вы оскорбляете, во-первых, дух истины, как учителя. Потому что в свинарнике дух истины, как учитель, вас не будет ничему учить. Свет пролить на вашу глупость будет проливать. Но учить вас среди свиней жить по-свински не будет. Брат Олег, ну как же тогда я узнаю, что истина? От духа истины, а не от свиней. Придя же в себя, сказал. Еще, знаете, здесь тоже есть такой интересный момент, он бы как бы за кулисами. Мы видим, что до этого момента он не приходил в себя по разным причинам. Но здесь он пришел в себя. И причина, то, что он пришел в себя, это не он сам. Я верю, что в это время Отец со своей стороны молился, чтобы пришел свет на его сына. Плюс, если проанализировать то, как они расставались, отец с сыном, то я более чем уверен, что когда отец отпускал своего сына, он сказал: «Сын, если вдруг что-то начнет происходить, помни, что я тебя жду». То есть, когда он прощался, он не прощался. Он сказал: «Сын, до свидания, до встречи, благословляю». И я это к чему сказал? Что никогда не позвольте своему языку сказать вслух в ненависти ваше несогласие с поступком вашего ребенка, а именно, чтобы мои глаза тебя ни в коем случае. Да, возможно, эмоционально вы в всплеске. Да, возможно, эмоционально он что-то сделает, но не скажите этого. Потому что дьявол проделает огромную работу, чтобы отделить родителей от детей, а именно их молитвенную жизнь. Как бы одна отдельная тема, но она здесь присутствует. Придя же в себя под влиянием света, который имел место через любого отца к своему сыну, сказал, слушайте внимательно, это откровение приходит, это прозрение приходит. Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом. Знаете, в определенных деноминациях никак не хотят признавать, что это есть прообраз Бога Небесного. Потому что если они это признают, то их деноминационные теории пошатнутся. Хотя Иисус учил в прообразе о Небесном Отце. Сколько наемников у Отца моего избыточествуют хлебом или обеспечены в Его воле, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу ко моему или вернусь в его волю. Это то, в общем-то, о чем мы потихонечку говорим. Это то, что представлено в Иисусе. И скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. Возникает вопрос, на основании чего этот молодой человек принял такое решение, причем твердое решение. А я могу ответить. На основании того, что отец как в начале, так и на протяжении всего этого времени находился в любви по отношению к своему сыну. И я хочу вам напомнить, как детям Божьим, что Бог есть любовь, а не будет по отношению к вам любовь. Печально, что рожденные свыше Бога говорят во времени. Бог будет тебя любить. Бог не может начать любить, потому что он не может закончить любить. Бог есть любовь. Он всегда любовь. И предоставил нам через кровь Иисуса не только войти в эту любовь, вернуться в эту любовь, но и находиться в ней всегда и везде. Как сказал Иисус: «Прибудьте в любви моей, как я пребываю в любви Отца моего». Поэтому да, деноминации начинают представлять Бога во времени, но Бог вне времени. Поэтому любовь не начала быть, она есть, и в этом ее сила, что она никогда не бывает. Она есть. Поэтому я более чем уверен, что отец, отпуская сына своего в дальнюю страну, и это имею свидетельство, он благословил своего сына и еще раз отметил о своей любви к сыну. В духовном мире произошло то же самое. Любовь Божья всегда является открытой дверью для любого человека в волю Творца. Поэтому грех человека не лишил каждого человека воли Творца для него, но оставил возможность, то есть еще раз, грех человека не лишил каждого человека воли Творца для него, но оставил возможность, остановил возможность ее реализации до времени пролития крови. То есть пока не была пролита кровь, грех мешал, препятствовал. Но как только была пролита кровь, каждый человек теперь может снова вернуться в волю Отца. К чему я вас потихоньку подвел? Если ваш сын или дочь сглупили в отношении вас, или, возможно, сделали какой-то поступок, который разорвал в какой-то степени уровень вашей близости. И если вы рожденные свыше, и вы слышите меня, я рекомендую вам покаяться в первую очередь в том, что вы сказали, комментируя действия своего сына. Разрушить все, что вы сказали в гневе на своего сына или дочку. Аннулировать все, что вы эмоционально, как бремя наложили на ваши отношения. То есть освободить вашего сына от влияния вашего исповедания. Это первый шаг. А второй шаг – это пред Небесным Отцом и Господом Иисусом востребовать своего сына. Приказать дьяволу отпустить его и сказать ангелам, чтобы они привели его домой. Что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе. Что вы высвободите, то и будет высвобождено на небе. Но это все должно происходить на базе прощения. Давайте я вам коротко объясню прощение, потому что опять деноминационное влияние даже к прощению. Возможно, будет воля Божия, и Бог даст мне разрешение на рассмотрение темы прощения в свете Иисуса. Прощение, в первую очередь, в свете Бога, это отделение виновного от его вины. Если человек не отделил виновного от его вины, он его не простил. Отделение само по себе, это когда вы не рассматриваете человека в свете его греха. То есть, если вы простили своего сына, то его ошибка больше никогда не должна быть рядышком с ним. В ваших диалогах. В определенной степени семьи разрушаются по причине того, что ошибка мужа или жены продолжает быть рядышком с мужем или женой в уме мужа или жены. Вы продолжаете разговаривать с мужем или женой в свете тех ошибок, которые он когда-то совершил. Тем самым, вы еще больше обременяете и так непростые отношения. Если вы простили, то вам больше не разрешается произносить вслух в отношении того, чего вы простили. Это правильное прощение. Но это не сегодняшняя тема. Но я просто немножко рисую вам некоторые картины, некоторые истины, которые представлены в Сыне Божьем. Возвращаемся к нашей истории. Читаем дальше. Это у нас уже 20 стих идет в этой в учении притчи. И когда он, сын, был еще далеко, а он же решил вернуться, далеко от чего? Ну, я скажу так, далеко от воли отца. Увидел его отец его и сжалился. И побежав навстречу, пал ему на шею и целовал его. Кто был первым, кто пошел навстречу? Отец. Так и написано. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Это тоже очень яркий прообраз. А представьте себе, что вы читаете притчу о блудном сыне. Вы этого не увидите. Вы видите блудного сына, о, блудный сын на тормозах где-то там сзади бретется. То есть вы будете видеть только этого затормозившего. Поэтому мы видим, что отец побежал навстречу. Ну, для меня это яркий показатель того, насколько Творец заинтересован в том, чтобы его дети, его творения стремились к его воле. Потому что только в его воле его дети, его творения действительно будут его детьми. Они будут знать только об этом. Читаем же дальше. Сын же сказал ему. Я думаю, что тот доклад, который он приготовил, теперь он начинает его реализовывать. Отче! Смотрите, доклад идет. Отче! И я согрешил против неба и перед тобою. Это доклад. Мне это напоминает молитвы, которые в свое время я слышал, будучи в одной из деноминаций. О, эти молитвы, они вот такие были. Знаете, вот сразу надо было наздуть пару десятков воздушных шаров смирения, в кавычках, по прежде чем начинать молиться. Как будто, если они надувают эти шарики, отношение духовного мира к ним сразу меняется. А, ну да, 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 да. Как будто, если бы этот молодой человек не сказал эти слова, «Отче, я согрешил», отношение отца не было бы к нему как к сыну. Вы понимаете, какое вот лжесмирение, как мудрость земная, душевная, бесовская влияет на умы рожденных свыше, влияет на их слова в молитвах, влияет на их планы, влияет на их поступки. Она везде просматривается. Другое дело, что рожденные свыше не видят ее, потому что пока пользуются ей. А чтобы увидеть ее, надо пользоваться волей Творца. Сын же сказал, отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже недостоин. Ох, эти молитвы. Недостоин, тогда выходи из комнаты. Кто достоин, а кто недостоин, никогда не определяется вашим выбором. Он выбрал пролить кровь своего сына за вас. И не вам решать, кто достоин, кто недостоин. Я называю это лжесмирение. Я называю это молитва, сформированная мудростью земной, душевной, бесовской, за которой не стоит никакой смиренности, близко не стоит никакой смиренности. Она лже-молитва, просто лже. Потому что эта молитва не базируется как раз на смирении. Если вы хотите сказать, что вы смиренны, тогда ревнуйте о воле Творца и исполняйте ее любой ценой. Читаем дальше. «Недостоин называться сыном твоим. Отец же сказал рабам своим». Отец даже не слушал эту реплику, эти рассказы. Он даже не внимал им, потому что отец любит. И все, ему не нужно представить себя достойным. «Отец же сказал рабам своим». У него были рабы, но ему нужны были дети. «Принесите лучшую одежду». Брат Олег, подождите, подождите. Давайте остановим этого отца. Дети могут снова могут испортиться. Давайте принесем им тряпье. Пусть они научатся уважать любовь отца. А потом, если будут достойны, и отец посчитает нужным, даст им лучшие одежды. Это я вам так, легкую картинку некоторых деноминаций, представил, какое у них отношение на самом деле к тому, о любви кого они так говорят. «Принесите лучшую одежду и оденьте». Не сам пусть оденется, оденьте его. Это говорится о вашем отце и о его отношении к возвращенному сыну. И я прочитаю еще раз стих, который мы читали. Это Иоанна 1. Иоанна 1 глава 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть, дал власть быть, дал власть быть чадами Божьими». Вам нужно быть учиться распорядителями в доме Отца, а не рабом. Иисус сказал, я не называю вас рабами. Даже когда апостол Павел называет себя рабом, он говорит об уровне посвященности своей миссии. Но Иисус не рассматривает его рабом. Итак, через покаяние и исполнение Духом Святым происходит восстановление духа человека в определенной для него воле Творца, которая известна нам как усыновление. Можно использовать слово усыновление. Можно использовать слово восстановление. Можно использовать слово вход в индивидуальную волю Божию. Это все одно и то же. Читаем дальше. Отец говорит дальше. «И дайте перстень на руку его». Вообще перстень в тот период времени всегда был прообразом карточки, банковской карточки. Потому что тогда в основном рассчитывались вексельно. То есть ставили печать на каком-то векселе, что какая-то сумма была, или товара взята была на какую-то сумму. То есть заметьте сразу, далее, подождите. Он уже все потратил. Я верю, что если бы рожденные свыше поняли, что рождение свыше и исполнение Духом Святым – это полное восстановление, это полнота восстановления. У вас нет недостатка ни в каком даровании. Лишь отсутствие практических знаний Я иногда как слушаю, какие есть проповеди даже на Ютубе, я думаю, ну зачем их туда вообще размещать? Они никогда не учат практическим вещам. Они просто рассказывают о прогулке в лес, по лесу и на полянке. А практически применить это, ну ни к чему применить. Дайте перстень на руку его. И дальше. И обувь на ноги. Мы знаем, что обувь является тоже прообразом необходимого снаряжения. И приведите откормленного теленка и закалите. Это уже есть момент восстановления заветных отношений. Станем есть и веселиться. Другими словами, мы забудем все, что было до этого. Ибо это сын мой. Хорошая позиция. Это сын мой. Но этот человек молодой говорит, что я не достоин называться сыном твоим. Тут не вопрос, кто достоин, кто не достоин. Тут вопрос решения отца. Ибо это сын мой. Точка. Был мертв или отделен от моей воли. И ожил или вернулся в мою волю. Пропадал и нашелся. И начали веселиться. Я хочу вам сказать или прочитать, как апостол Павел описал эту последнюю фразу. В своих отношениях с Творцом и Господом Иисусом. Это 1 Коринфянам 15:10. Он говорит так. Благодатью Божией есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна. Ибо это сын мой. Он говорит, благодатью я есть, тот ты есть. Но у отца был еще и старший сын. Старший сын – это тот, который оставался в доме отца. Но когда я говорю слово «в доме», наверное, я еще говорю во многом даже очень мягко. Он находился на территории дома отца. Читаем, где он находился. Старший же сын его был на поле. Подождите, он не был на поле как управляющий. Он был на поле как все рабы. Возникает вопрос, что делает старший сын, наследник большей части имущества отца? Что делает старший сын, тот, который получил тоже свою часть имения? Что он делает на поле? Учитывая, о ком это говорится, а это про образ, состоящий в завете, то это та группа людей, которая пытается представить себя Богу достойной. Вот именно об этом здесь говорится. Потому что старший сын хотел произвести на отца впечатление. Показать отцу, что он достоин, что он не тунеядец, что он достоин называться сыном. Поэтому пахал наравне с рабами. Но отцу не нужны были слуги. Они у него и так были. Отцу не нужны были рабы. Они и так у него были. Ему нужны были дети. Просто дети, которые занимались бы с отцом общим семейным делом. Старший же сын был его на поле, и, возвращаясь, когда приближался к дому, услышал пение и ликование, и призвал одного из слуг, слышите, считая себя сыном, он даже в дом не заходит, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой нашелся, пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым или вернул его в свою волю с радостью. Он осердился. Знакомая картина. Вы знаете, да вы даже не представляете, какой на сегодняшний день существует конфликт. Конфликт между ортодоксальными и теми, кто обратились. Конфликт между теми, кто обратились, я имею в виду из евреев, по отношению к язычникам, которые покаялись. Это конфликт, скрытый конфликт, но он есть. Я не хочу сейчас с кафедры озвучивать определенные моменты, которые есть в этом конфликте, и отношения, которые есть к обращенным из язычников. Но поверьте, отношения очень конкретное, ясное и очевидное. Опять, Бог свидетель, Бог судья. Я не буду рыться в этих всех вещах. Но печально, что на сегодняшний день это пока есть. Пока вас рассматривают как обращенных из язычников. И все. Пока как детей по Писанию, как по духу вас не рассматривают. Хотя вы таковы и есть, но их взгляд пока такой. По разным причинам. Это их право. Я сердился и не хотел войти. Что останавливает его? Мудрость земная, душевная, бесовская, которая держала его на поле. Отец же его, выйдя, звал его. Звал его куда? Звал его в дом, звал его на пир, звал. Но он сказал в ответ отцу, слушайте внимательно. Вот, я столько лет служу тебе. Я же вам говорил, что он пытался произвести впечатление. Доказать. И никогда не приступал приказания твоего. Знаете, в свое время Дух Святой сказал, что отец вообще ему никогда приказаний не давал. У отца были только просьбы, приказаний не было. Но все просьбы, которые были у отца, он рассматривал как приказания. Но ты никогда не дал мне и козленка. Подождите, он разделил им имение. Вы понимаете, какая вот, какой вот темнота, вот просто тьма. Он разделил им имение, а этот старший сын по причине невежества в отношении того, что произошло, был обижен на отца и продолжал обижаться на младшего сына. Вы видите влияние мудрости земной, душевной, бесовской. Почему Иисус, в том числе и Стефан, использует такие слова «простим, ибо не ведают, что творят». Просто не ведают, что творят. «А ты не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Слушайте дальше. «А когда этот сын твой, он даже не называл этого братом». Послушайте, я знаю, о чем Иисус здесь говорит. Расточил имение свое с блудницами. Подождите, в Библии нигде не говорится, что он с блудницами расточил. То есть в свете того, что сказал этот человек от избытка сердца, несложно догадаться, о чем он думал на поле, на самом деле. Пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Смотрите. Я, знаете как, вот просто удивительно, как этот человек, находясь только в доме. Хотя, с другой стороны, вот смотришь на все, что происходит в христианских кругах, думаешь, неужели это такой свежести учения? Потому что ситуация просто вот описывается, как будто это произошло на днях на самом деле. Потому что те отношения, знаете, те вертикали, горизонтали, те события, которые происходят сейчас в христианских кругах, но такое впечатление, что это вот взято прямо только вот оттуда. Прямо только вот оттуда. Одна группа пытается реализовываться в свинарнике мира, рожденных свыше, а другая пытается реализоваться в свинарнике дома. А никто не хочет реализоваться в доме отца. Все выбирают свинарники. Хотя есть дом отца. Есть его воля, его наследие, есть его обеспечение, есть его содержание. Но все учатся в свинарниках мира и рассказывают, как очень важно изучать свинарники. Вы даже не представляете, сколько раз, о, брат Олег, надо изучать свинарники, нужно проходить тренинги в свинарниках для того, чтобы знать, как мудро применять средства. Вы многому научитесь в свинарниках? Вы даже не представляете, какая мудрость в вашем духе. И эта мудрость может стать светильником, на который пойдут люди, неверующие. Потому что это мудрость Божья. Но вы идете к свиньям и пытаетесь у них черпануть мудрости, а потом будете рассказывать им про Бога всемогущего и мудрого. Давайте послушаем, что ответил отец старшему сыну. Он же сказал ему: «Сын мой». Смотрите, не меняется отношение. Я более чем уверен, что отец огорчился, что у старшего сына такое отношение к младшему. И вообще, какое у него отношение? «Сын мой, слушайте внимательно. Ты всегда со мной. И слушайте внимательно. И все мое твое». Если бы каждый рожденный свыше услышал это, я думаю, перестал бы рассказывать Творцу о том, что ты не дал мне, вот у меня еще нету, мне еще недоступно. Послушайте, чего он вам еще не дал из того, что он уже дал в сыне своем? А если мудрость земная, душевная, бесовская дурачит, ну так это разбираться нужно вам с ней, с ее влиянием. Творец не удерживает свою волю от своих детей. Выбор за детьми. Поэтому, как сказал отец: «Ты всегда со мной, и все мое твое», это также актуально для каждого рожденного свыше и сейчас. И дальше он добавил: «А о том надобно бы радоваться и веселиться, что брат твой», видите, тот не называл его своим братом, а отец называет его. «Брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся, или вернулся в мою волю». Поэтому называть себя Сыном Божьим не значит быть им. Быть – это творить определенную Творцом волю. Я верю, что настоящее учение Иисуса, притча о любви Отца, является очень ярким представлением отношения отца к детям и что ожидает Творец от своих детей. Мы никогда не перестанем быть в глазах отца детьми. Как бы мы ни пытались быть постарше. Да, есть разные положения. Есть дети, есть юноши, есть старцы. Но все они входят в одно слово «дети». Поэтому как дети Бога Всемогущего, нам нужно применять и зайти, и быть в индивидуальной воле для Творца, для каждого из нас лично. Это никуда от вас не денется. И даже когда вы совершаете ошибки, это остается вашим. Но применять это, обращаться, интересоваться в заданиях – это ваша часть. И более подробно мы поговорим об этом уже на последней, завершающей встрече в следующий раз. Материал несложный сам по себе, но он делает ударение на то, что даже при том, что вы знаете, чье вы дитя, если вы не начнете творить определенную для вас им волю, то это просто будет знание, которое, в общем-то, кроме чем как ваш ум надмевать, больше ничего не будет. Быть дитя Божьим – это показатель обеспечения, снаряжения, уровня, отношения. Но это все надо применять, и в этом всем надо быть. И тогда вы действительно будете тем, кем вас называют Писание. А не будете просто знать, что вы таковым являетесь. Да, возможно, вы снова и снова заметили, что то, о чем мы говорим, предполагает диалог. Это предмет диалога всегда остается в силе. Конечно, нужно общение с Творцом. Общение нужно вам. И, как всегда, я еще раз хочу отметить, что общению можно научиться. Я имею в виду научиться в том плане, что ваш дух уже имеет общение. Просто, возможно, вы не знаете, что вам мешает и как это системно делать. Поэтому мы снова и снова предлагаем вам поехать, посетить тренировочный лагерь, где мы обучаем этому системно, целенаправленно, находясь в определенном замкнутом пространстве целую неделю, где с 9 утра до 10 вечера мы учимся и практикуем приобретение опыта в развлечении голоса Духа Святого. И не только, но и в принятии заданий, и в принятии обеспечения их реализации. Мы приглашаем вас в Карпаты на божественные встречи. Заезды будут в мае, июнь, июль. Будет в целом 5 заездов. Поэтому со своей стороны приложите необходимые молитвенные усилия, потому что регистрация уже идет, люди уже регистрируются, уже идут бронирование номеров, идут уже определенные процессы подготовки. Поэтому мы будем очень рады вас видеть и рекомендуем вам, даже до того, как вы приедете, начинать уже слушать темы развлечения голоса Духа Святого, чтобы поездка в Карпаты была уже закрепляющей или уже непосредственно приобретение опыта, многое из того, что вы уже слышали в обучающих материалах. Поэтому приглашаем вас в Карпаты, в эти тренировочные лагеря, выберите время, но рекомендую вам ничего не придумать, позвоните, вам все расскажут, что необходимо вам знать. Давайте снова поблагодарим Дух Святой, поблагодарим Господа Иисуса за Его труд над нами, что Он помогает каждому из нас убрать эксперимент, иметь истинное представление о воле Творца, о ожидании Творца, о взаимодействии с Творцом. Я верю, что притча о любви Отца – яркий показатель того, что действительно ценно для Творца, и что Он ожидает от каждого своего творения, независимо от того, кто где оказался, но принял решение вернуться и творить волю Отца. Спасибо Тебе, Отец, мы благодарны Тебе за служение Твоего Сына, за тот свет, который могущественно действовал сейчас на душу каждого слушающего. И я благодарен Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас открывались глаза, открывались уши каждого слушающего, и каждый слушающий обращался от худых путей и становился на путь жизни, по которому должно им идти во имя Иисуса. Да будет разрушена каждая твердыня тьмы. Свет, Отец, свет воли Твоей, да исцеляет их души, да высвобождает их души от всякой тьмы, во всякой форме их проявлений, во имя Иисуса. Отец, я благодарен Тебе за каждого человека, которого Ты приведешь на божественные встречи во имя Иисуса. Я благодарен Тебе за все, о чем Ты будешь нам говорить, и все, что Ты будешь делать на этих встречах. Спасибо Тебе за Твое помазание, за служение Твоего Духа и за то, что никто из слушающих это учение больше никогда не останется прежним. Я благословляю их. Я также благодарен Тебе за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать, восполняя нужды и принося урожай в обеспечении Твоей воли. Поэтому берем свое семя веры и на основании Твоего слова, что Ты Бог, дающий семя сеющим, хлеб, пищу и обилие посеянным, мы высвобождаем свою веру, высвобождаем урожай с посеянного семени и говорим ему приходить в житницы и кладовые сеющих семя прямо сей час во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствия поступлению урожая с посеянных сейчас семян во имя Иисуса. Аминь.